Спасибо, Евгения. С новостями часа нас знакомит сегодня Евгения Мельникова. Ну, а Полина рассказывает нам о сообщениях синоптиков.
Совершенно верно. На европейскую территорию вместе с антициклоном с северо-запада вошел холодный арктический воздух. В ближайшие сутки в центре России станет еще холоднее. В ночные часы местами температура понизится до минус 30 градусов. В Москве сегодня переменная облачность. Днем минус 15, минус 17. Ветер слабый, юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем 16-18 ниже 0.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
57-й международный кинофестиваль «Берлинале». Документальное кино. Кому досталась награда американской гильдии режиссеров? Старейшая в мире газета будет выходить теперь только в интернете.
Таковы лишь некоторые из тем нашего ближайшего часа. Главная тема сегодняшнего эфира связана с ситуацией в Чечне. Мы говорим о ней в каждом часе, поскольку много было сообщений о то вроде готовящихся, то вроде не готовящихся перестановках и отставках в правительстве чеченском. Ну вот об этой ситуации мы сегодня и говорим. И задаем вам вопрос. Что вы думаете о Рамзане Кадырове?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Ну а пока мы переходим к другим темам и прежде всего отмечаем выдающийся успех правоохранительных органов Австрии, которые объявили о раскрытии группы интернет-педофилов, крупнейшей группы в истории всемирной сети, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Сотрудники австрийской полиции начали расследование после того, как летом прошлого года получили конфиденциальную информацию от работника одной из венских интернет-компаний. Тот во время проверки своего компьютера заметил порнографические видеоролики с участием детей. Как выяснилось позднее, видеоролики были отосланы на его компьютер хакерами из Великобритании. В ходе следствия удалось установить, что порно-видео производилось в одной из восточноевропейских стран – скачивалась в интернет с территории Великобритании, а затем размещалась на одном из российских сайтов в интернете. Сейчас, после начала следственных мероприятий, этот сайт уже не действует. В съемках порнографических видеофильмов принимали участие как тинейджеры, так и совсем маленькие дети. Возраст актеров не превышал 14 лет. Чтобы приобрести порнофильм, пользователь интернета должен был заплатить так называемую абонплату – $89 США за 3 месяца. Представители правоохранительных органов Австрии купили на сайте видеоролик, что дало следствию необходимые доказательства и улики. В ходе следственной операции было изъято 8 терабайтов данных, что соответствует 250 дням непрерывного видео или 4 миллионам страниц печатной информации. Конфисковано более 30 стационарных компьютеров и 7 ноутбуков, а также внешние жесткие диски, дискеты и видеокассеты. В Великобритании под подозрением в скачивании детской порнографии находится 29 человек. В США 600, в Германии 400, во Франции 114, в Австрии 23. Австрийская полиция делится ходом расследования с представителями правоохранительных органов других стран. Подозреваемые люди самого разного возраста и профессий, от студентов и безработных до государственных служащих. Однако никто из подозреваемых пока не арестован. Правоохранительные органы Австрии называют проведенное расследование успешным, утверждают, что оно стало крупнейшим международным расследованием против педофилов со времен операции «Оре». В 2002 году в рамках операции «Оре» прошли обыски в офисах одного из американских сайтов, распространявшего детскую порнографию. У сайта было более 250 тысяч подписчиков во всем мире. В результате операции «Оре» тысячи мужчин оказались за решеткой.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Сейчас в Москве 7 часов 12 минут. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Глава Пентагона Робертс Гейтс выступил в среду в Конгрессе с требованием увеличения численности вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Это выступление стало темой центральных публикаций на первых полосах ряда российских изданий. Министр обороны США вернул Россию в список потенциальных противников, пишет независимая газета. Министр обороны США не исключил войны с Россией. Под заголовок во времени новостей звучит еще более угрожающе. Правда, вот заголовок шутлив, Гейтс бил, так он звучит. Ну, а газета уточняет: нам необходим весь спектр военных средств, способных бороться с угрозой терроризма, поскольку мы не знаем, что произойдет в таких странах, как Россия, Китай, Северная Корея, Иран и других. Эти слова нового министра обороны США Роберта Гейтса могут войти в учебники истории как точка отсчета нового витка холодной войны. Откровенное заявление Гейтса прозвучало накануне визита Владимира Путина в горячий регион на Ближний Восток, а министра обороны Сергея Иванова в Мюнхен на международную конференцию по безопасности. Там же собирается быть и Гейтс, и туда же, по данным газеты, переверстав свои планы, может полететь Путин. Его выступление в столице Баварии может оказаться судьбоносным для внешней политики России на ближайшие годы. Вчера некоторые представители генералитета, оживленно комментируя слова их американского коллеги, призывали ни много ни мало принципиально изменить военную доктрину России. Выступление Роберта Гейтса стало также темой публикации на первой полосе газеты «Известия». К другим темам. Государство завершает консолидацию российского топливно-энергетического комплекса. К лету сибирская угольно-энергетическая компания фактически войдет в группу «Газпром», причем нынешние ее владельцы Андрей Мельниченко и Сергей Попов станут миноритарными партнерами государства. «Газпрому» же для получения контроля над третью российских энергоуглей будет достаточно внести в СП только один свой энергоактив, а именно 13,5% акций РАО ЕС России. Алексей Миллер берет стране угля. Центральная публикация на первой полосе газеты «Коммерсант». Ведомости сообщают, впервые за последние 5 лет Центральный банк России вчера укрепил рубль. Одновременно изменена структура бивалютной корзины. Теперь в нее включено 55 центов и 45 евроцентов. Аналитиков и валютных трейдеров решение Центробанка застало врасплох. «Слух на миллион», так озаглавлена публикация на первой полосе «Новых известий». Издание пишет, по данным опроса, проведенного на сайте «Новых известий», большинство читателей склонны обращать внимание на слухи и сплетни. 12% верят сообщениям сарафанного радио даже больше, чем газетам и телевидению, а почти 40% респондентов прислушиваются к слухам, но предпочитают проверять их из достоверных источников. Эту тенденцию, оказывается, заметили и уже взяли на вооружение рекламщики, биржевые игроки и политологи.
Спасибо. С главными темами сегодняшних газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства. Сегодня будет вынесен приговор суда по делу об обрушении крыши бассейна в городе Чусовой Пермского края в декабре 2005 года, когда погибли 14 человек. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту право временно отстранять от должности губернатора в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления. В Ираке 79 человек погибли в четверг в результате взрывов и обстрелов в разных городах. В Пекине продолжаются шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Меньше чем через полгода в Европе должны быть полностью открыты энергетические рынки, но для конкуренции на континенте не хватает труб и проводов. Что изменится с 1 июля? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас мы вновь будем говорить о спорте. Главные события в эти дни, да, конечно же, два чемпионата мира по зимним видам спорта. Они проходят сейчас одно в Италии, это чемпионат мира по биатлону, на другое первенство в Швеции по горным лыжам. Ну, сперва отправимся в Анхольц-Антерсельву, местечко с таким двойным названием итальянским, итальянско-немецким, правильнее будет сказать. Так вот, там проходит чемпионат мира по биатлону, и вчера состоялась смешанная эстафета, то есть команды состояли, каждая команда состояла из двух женщин и двух мужчин. Женщины бежали по 6 километров, мужчины по 7,5, естественно, на каждом этапе по 2 огневых рубежа. Это самый новый вид вообще в программе биатлона. Только в третий раз в истории проводились подобные состязания. Два раза выигрывали их, оба предыдущих раза выигрывали россияне, в том числе и на прошлогоднем чемпионате мира. Но, так или иначе, на сей раз не задалось с самого начала у россиян. И тройку призеров составили команды Швеции, Франции и Норвегии. Вот у сборной Швеции первая золотая медаль нынешних игр. Одна медаль есть также высшая у команды Франции, 2 у Германии и 3 у Норвегии. Но еще розыгрыш 4 комплектов наград впереди, так что, естественно, ситуация в неофициальном общекомандном зачете может измениться. Что же касается другого чемпионата мира, проходящего в эти дни, то это чемпионат мира по горным лыжам в Швеции, в Оре. Там вчера мужчины состязались в комбинации, ну, правильнее сказать, в суперкомбинации, так теперь этот режим называется, потому что за скоростным спуском следует лишь одна слаломная попытка, а не две, как раньше. Ну, очень успешно выступили вчера швейцарцы, трое из них, Даниэль Альбрехт, Марк Берто и Дидье де Фаго, вошли в четверку лучших, и только победитель предыдущего первенства, австриец Бенджамин Райх, сумел вклиниться между ними, ну, а точнее, на второе место. Чемпионом же стал Альбрехт, а обладателем бронзовой награды Берто. Тему зимних видов спорта мы продолжим сообщением о хоккее. Заключительный этап Евротура, последний, четвертый этап, шведские игры, начался вчера. Он открылся двумя матчами, но теперь вот такая есть традиция у этого Евротура. Один из матчей выносить за пределы страны организаторы. Вот таким матчем была встреча Россия-Финляндия, прошла она в Москве, и россияне, проигрывая по ходу матча 0-3, в итоге одержали победу в овертайме 4-3. Ну, а шведы тем временем у себя на своей площадке разгромили чехов 6-1. И в заключение несколько слов о теннисе на женском турнире в Париже. Вчера в рамках второго круга играли три представительницы России, две из них своим матчи выиграли. Анна Чеквитадзе нанесла поражение испанке Анабель Медина Гарригес 4-6-6, 4-6-4, а Надежда Петрова выиграла у Мартины Мюллер из Германии 6-1, 6-2. Вот Екатерина Бычкова уступила француженке Татьяне Головин 4-6, 4-6. Через час мы вновь поговорим о спорте.
7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Берлине в четверг открылся 57-й международный кинофестиваль «Берлинале», один из трех, наряду с Каннским и Венецианским, главных смотров мирового киноискусства. С подробностями корреспондент Радио Свобода в столице Германии Юрий Векслер.
На открытии фестиваля первая конкурсная лента, это была мировая премьера фильма об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете», прошла с огромным успехом. В главной роли в этой французской картине снялась Марион Котийяр. Многие критики уже уверены, что именно она получит приз за лучшую женскую роль. Этот и еще 21 фильм будут до 18 февраля бороться за две главные награды фестиваля, за двух медведей, золотого и серебряного. Медведь издавна изображается на гербе германской столицы. У основного конкурса традиционно солидное международное жюри. Несмотря на то, что в составе нынешнего жюри такие разные люди, как палестинская актриса Хиам Аббас, ее коллеги немец Марио Адорф, американец Уильям Дефо, а также китайский продюсер Нан Сун Ши, постоянный монтажер фильмов Ларса фон Трира Малена Стенсгард из Дании и молодой мексиканский актер Гаэль Гарсия Берналь, председатель жюри, знаменитый американский сценарист Пол Шрейдер, спокоен. Я не думаю, что нам будет очень трудно принимать общие решения. У меня сложилось впечатление, что мы, члены жюри, в главном похожи. На открытии можно было увидеть пока только одну американскую звезду — Джеффа Голдблюма. Но на фестивале ждут Клинта Иствуда, Роберта Де Ниро, Кейт Бленшетт, Дженнифер Лопес, Антонио Бандераса и других. Город любит американских кинозвезд, и они отвечают ему взаимностью. Накануне фестиваля стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли, многократно посещавшие Берлин, купили здесь 600-метровую квартиру. Но звезды, как известно, не приезжают просто так, они работают на успех своих картин. Де Ниро покажет свою вторую в качестве режиссера ленту, триллер из жизни агентов ЦРУ «Хороший пастух», Клинт Иствуд свой новый фильм «Письма с Иваджимы». Директор фестиваля Дитер Кослик с гордостью сообщил, что ему удалось заполучить и многих других кинозвезд, и добавил: по крайней мере, все они дали согласие. Интересно, что Кослик традиционно 10 вечеров подряд намерен встречать всех гостей лично перед входом в главный зал фестиваля на улице, независимо от погоды. Дитер Кослик: я считаю, что если не бегать постоянно туда-сюда, а находиться некоторое время на улице, то вероятность простыть меньше. Тем не менее, шарф, кепка и перчатки, пока ты на улице, не повредят, а потом тебя ждет теплый зал, так что надеюсь, как говорится, выстоять. Призы фестиваля будут вручены 18 февраля, но один обладатель награды по традиции уже известен. Почетный приз за заслуги перед киноискусством будет вручен американскому режиссеру Артуру Пенну, автору классической гангстерской ленты «Бонни и Клайд», а также многих других. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
7:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы, как всегда, пристально следим не только за тем, кто что говорит и пишет в газетах, но и о том, чем занимается, чем озабочен, так сказать, интернет в наши дни. Так вот и рождается рубрика «Политика онлайн».
В одной из самых известных детективных историй Европы скоро, похоже, поставят точку. Дело об убийстве премьер-министра Швеции Олафа Пальме, которого застрелили на Стокгольмской улице в марте 1986 года, интересно не только историкам-криминалистам. Уроки шведского расследования особенно любопытны сегодня, когда теории заговоров превращаются в неотъемлемый элемент всеобщего информационного ландшафта. Пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в статье под заголовком «Заговор заказывали», которую можно прочитать на сайте «Газета.ру».
Газета «Aftonbladet» опубликовала статью, в которой утверждает: «Пальме убил человек, вину которого так и не удалось тогда доказать. Безработного алкоголика-рецидивиста Кристера Петерсона приговорили к пожизненному заключению, но потом вердикт отменили. Против него нашлись только косвенные улики, оружие не обнаружили». Спустя 10 лет, собрав дополнительные свидетельства, следствие потребовало повторного процесса, но Верховный суд отказал, на сей раз окончательно. Еще через пару лет появились сенсационные сообщения о том, что Петерсон признался, однако официально сказанное не подтвердил. В конце 2004 года он умер в больнице, куда попал с полученной при невыясненных обстоятельствах черепно-мозговой травмой. Наконец, осенью прошлого года полиция обнаружила пистолет, из которого был застрелен Пальме. А теперь в редакцию «Aftonbladet» пришла сожительница рецидивиста. Кристер однажды признался, что убил Олафа Пальме по заказу другого преступника, который тем самым хотел свести счеты с государством за несправедливое, на его взгляд, осуждение. Доказательством ее слова, конечно, не являются, но количество нитей, сходящихся к персоне Кристера Петерсона, позволяет с высокой степенью вероятности считать его убийцей. Полицейские родственники покойного, впрочем, были всегда в этом уверены. На этом заканчивается уголовная хроника и начинается очерк политических нравов.
Олаф Пальме был, наверное, самым ярким шведским политиком 20 века и, без сомнения, наиболее известным в мире, пишет Федор Лукьянов. Относились к нему полярно, либо боготворили, либо ненавидели. Причем такие чувства он вызывал не только на родине, но и на международной арене. И когда в смерти столь масштабной политической фигуры обвинили мелкого уголовника, верить в это не хотелось.
За 20 с лишним лет, прошедших после убийства, выдвигался десяток версий, кого только не обвиняли, от рабочей партии Курдистана до ЦРУ. Самое поразительное, что все перечисленные выше версии отличались высоким уровнем достоверности и звучали убедительно. С ходом времени появлялись все новые улики, подтверждавшие то одну, то другую гипотезу и не позволявшие закрыть ни одно досье. На этом фоне бытовуха, связанная с именем Забулдыги Петерсона, проигрывала уж больно банально.
По мнению Федора Лукьянова, что там было правдой, а что вымыслом, установить невозможно. Однако даже в наиболее прозрачных и демократических обществах, таких как шведское, граждане охотно верят в худшее о властях придержащих. Что ж говорить о странах, где демократия не устоялась, а уровень доверия к государственным и общественным институтам стремится к минимальным значениям. Обилие и многообразие теорий заговоров, пышным цветом расцветающих на постсоветском пространстве и вокруг него, яркое тому подтверждение, считает Федор Лукьянов.
Если посмотреть на информационную среду мира, то мы увидим, что теории, предполагающие какие-то очень сложные конспирологические комбинации за разными явлениями политики, распространены в России, на постсоветском пространстве, в арабском мире, в Китае. А теперь еще, я бы сказал, это постепенно захватывает и западный мир. В последнем случае я имею в виду то, как развивается вся кампания вокруг дела Литвиненко. Как мне кажется, уже подхваченное вот этим мощным информационным потоком, оно из конкретного дела превращается в нечто совершенно иное. То есть мы наблюдаем появление бесконечных утечек, версий, спекуляций, выводов, контрвыводов. И, на мой взгляд, разобраться в чем-либо уже совершенно невозможно холодной головой. Но при этом сам факт, вот само пространство информационное, заполняемое данной темой, оно превращается в реальный фактор политики. И, пожалуй, что вот это самое неприятное, поскольку когда и если выяснится истина, мы не знаем, какой она будет, она может быть совершенно разной, она может подтверждать какие-то спекуляции, может не подтверждать, но не исключено, что это будет уже, что называется, неважно, потому что вот сам процесс поиска этих версий оказывается важнее, чем результат. К сожалению, сейчас, мне кажется, грань между вымыслом, спекуляцией и реальностью в современном глобальном информационном мире стирается.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас разговор на такие темы.
Документальное кино. Кому досталась награда Американской гильдии режиссеров? Старейшая в мире газета будет выходить теперь только в интернете.
Ну и еще мы задаем вам сегодня вопрос, что вы думаете о Рамзане Кадырове, потому что о ситуации в Чечне мы говорим в каждом часе. Ну вот, что на этот счет мы уже получили на пейджер от вас? Я думаю, что это есть достойное окружение императора, так написал Николай Ломов из Санкт-Петербурга. А вот слушатели Майорова считают, что Рамзан, как пишут они, одна из самых страшных личностей текущего века. Он еще себя покажет. Наверное, российские обыватели еще не осознают весь кошмар этой фигуры. Почему с ним цацкается российская власть, можно объяснить только одним. Его очень боятся. А уж с тонкостями пусть разбираются сами и Путин, и силовики. Ну, вот такие сообщения. Есть и другие, буду их читать позже по ходу программы.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» пойдет речь о внесенных в Государственную Думу России предложениях введению прогрессивного подоходного налога, ликвидации накопительной пенсионной системы и других ярких предвыборных инициативах. Дискутировать будут Игорь Морозов, фракция «Справедливая Россия», и Ильдар Габдрахманов, фракция «Единая Россия». Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в Москве половина восьмого. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства. Новый кабинет возглавит нынешний премьер, один из лидеров «Хамаса» Исмаил Хания. Его заместителем будет представитель движения «Фатх», лидером которого является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Суд города Чусовой Пермского края сегодня выносит приговор по делу об обрушении крыши городского бассейна в декабре 2005 года. Тогда погибли 10 детей и 4 взрослых, еще 11 человек были ранены. На скамье подсудимых главный инженер компании «Уралпромэксперт» Алексей Швецов. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту право временно отстранять от должности губернатора в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления. Состояние гражданского общества в России – главная тема первого в этом году заседания Общественной палаты. Как ожидается, в дискуссиях примут участие представители правительства, Федерального собрания, эксперты и правозащитники. Двухдневное заседание палаты открывается сегодня в Москве. В Пекине продолжаются шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Представители США, Японии, Южной Кореи и России надеются убедить делегацию КНДР согласиться на ограничение ядерных разработок в обмен на увеличение финансовой помощи и гарантии безопасности. Соединенные Штаты продолжают убеждать своих союзников направить дополнительные войска в Афганистан, чтобы противостоять готовящемуся весной наступлению талибов. На встрече министров обороны стран НАТО в испанском городе Севилья европейские партнеры США пока воздерживаются от серьезных обязательств. Это был краткий обзор новостей.
И несколько слов о погоде. На европейскую территорию России вместе с антициклоном с северо-запада вошел холодный арктический воздух. И в ближайшие сутки в центре России станет еще холоднее. В ночные часы местами температура понизится до минус 30. В Москве переменная облачность, днем минус 15, минус 17, ветер слабый, юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем 16-18 ниже 0.
В 7:32 в Москве вы слушаете «Время свободы». Вчера, ну и вообще в последние дни немало было сообщений из Чечни, ну вернее на чеченскую тему о якобы готовящихся там многочисленных отставках в руководстве республики, потом о том, что вроде бы эти отставки не готовятся на самом деле, но во всей этой ситуации пытался разобраться наш корреспондент Юрий Багров.
Некоторые российские средства массовой информации со ссылкой на неназванный источник в аппарате президента и правительства Чечни сообщили, что заявление об отставке подал секретарь Совета экономической и общественной безопасности республики Герман Вок. Еще несколько высокопоставленных чиновников в правительстве Чечни написали заявление об уходе в отпуск с последующей отставкой. В окружении Аллы Алханова информацию о массовом уходе соратников главы республики опровергают. Прояснить ситуацию с отставками в чеченском правительстве я попросил депутата республиканского парламента Ибрагима Хултыгова.
Те, которые плохо работают в этом направлении, те министры будут уволены, и это правильно.
Говорят, что многие из них сами подают в отставку.
Многие, это неправда, их не так много.
А может ли уход людей из правительства свидетельствовать о том, что в скором времени Аллу Алханов уйдет с поста президента?
Это должно было случиться рано или поздно, потому что и вы знаете, и Владимир Владимирович знает, и весь чеченский народ знает, что здесь единственный один лидер, которого уважают, ценят, и который действительно работает во благо своего народа и готов всем пожертвовать ради этого народа. Такого человека, такого лидера у нас никогда за всю историю не было, и мы хвалим Всевышнего Аллаха, что он дал нам такого человека после того, как он забрал Ахмад Хаджи. Он должен быть. Когда станет Рамзан президентом, дела будут идти лучше еще на 100%.
То есть фактически вопрос с отставкой Аллы Алханова решен?
Да.
Таково мнение депутата чеченского парламента Ибрагима Хултыгова. Политолог Марк Урдов считает, что нет никаких гарантий в том, что режим Рамзана Кадырова всегда будет сохранять промосковскую ориентацию.
Я, честно говоря, не очень уверен, что такая промосковская ориентация этого режима, она навечно, она надолго. Я совершенно не исключаю ситуации, при которой, например, при дальнейшем усилении этого режима и при каких-то внешних воздействиях или внутреннем, допустим, разрушении того единства, которое сейчас, по крайней мере, демонстрируется между Кремлем и Рамзаном Кадыровым, кадыровский режим не скажет: «Все, мы продолжаем великое дело Джохара Дудаева и провозглашаем независимость»,
сказал политолог Марк Урнов. По некоторым данным, после отставки президента Чечни, которая может произойти уже в конце недели, Аллу Алханов возглавит одно из крупных подразделений Министерства внутренних дел республики. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И продолжит тему опрос на улицах российских городов. Что вы думаете о Рамзане Кадырове? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Лада Леденева обратилась к жителям Пятигорска.
Мне кажется, что он внес большой вклад в борьбу все-таки с террористами. Вот при нем все-таки очень много показали, что и поймали, и задержали, и арестовали. Вот это я усекла. Остальных качеств я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, и к народу он хорошо относится. Старается и зарплаты хорошие сделать, и все. Мне кажется, нормально.
Судя по тому, как рассказывают из телевизора, да? Ну, он просто мужчина настоящий. В чем выражается? Да, во всем. Просто смотришь на него, и такая аура, да, от него. Чеченский мужчина настоящий. Он поддерживает своих, он поддерживает стариков, он пользуется уважением. Да, пример для подражания.
Он должен стать во главе Чеченской Республики. Но мне кажется, что это достойная кандидатура, что он справится с этим тяжелым положением и поставит нормальные отношения. Но воспитывался он в семье этого человека, там религиозно все поставлено было, все-таки отец занимал хороший религиозный пост. Поэтому нравственные, по-моему, у него все нормально. И смелый, открытый.
Как бы ругаться сильно не хочется, но не знаю даже, что сказать честно. Человек с диктаторскими замашками, скажем так. Можно сказать, узурпация власти. Некоторые мания величия.
Ну, мне почему-то нет доверия к нему. Даже чисто внешне, вот он мне не совсем нравится. Все-таки он связан, мне кажется, с этими разными бандами или что, я не знаю, как правильно сказать. Вот именно он рвется к власти. Мне кажется, он вообще хочет в дальнейшем отсоединиться от России. Но нет у меня к нему доверия.
Ну, бывший бандит. Ну, сейчас он премьер-министр, будет президентом. А для этого и готовятся все эти отставки. В принципе, Кадыров там или кто-то другой, в принципе, одно и то же. Они власть же так не отдадут. Семейные кланы, они делят власть. Кадыров, культ, не культ. Пока еще нет, но к этому идет.
Ничего хорошего. Я прям боюсь его вот так. Почему? Ну, потому что он мне не внушает доверия. Знаете, как спящий вулкан. И спиной к нему нельзя поворачиваться.
Он, я так считаю, все-таки хочет установить порядок там. Вот только какой он будет, этот порядок? Да. Ну, может, конечно, это обманчиво, мы же не знаем его. А вот впечатление вот такое, что вот прям вот ненадежный какой-то он.
Хоть он из бывших, как говорят, бандитов, да, но однако же он республику держит. И если его не будет, то опять пойдут бандиты. Так что я, например, поддерживаю его и считаю, что он может восстановить и развить республику и оградить нас. Да, я в него верю. Я верю и желаю ему удачи.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы думаете о Рамзане Кадырове. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Исследователями Автономного университета Мехико разработана программа, которая, по утверждению ее создателей, способна писать художественные и литературные произведения. О программе писателя рассказывает Владимир Губайловский.
В качестве входных данных программа использует короткое изложение фабулы. Например, противник ранил рыцаря, принцесса рыцаря спасла, рыцарь победил врага и полюбил принцессу. Каждый персонаж и каждая эмоциональная связь героев получает рейтинг от ненависти до любви. Для описания персонажей программа пользуется специальной библиотекой. Развитие сюжета контролируется по уровню возникающего напряжения, которое тоже определяется формальными параметрами. В процессе работы программа многократно меняет эпизоды, добиваясь смены напряжения по ходу повествования и высокого уровня связанности. Первые читатели оценили тексты автоматического писателя как очень интересные.
Новости коротко. Компания Philips разработала первый в мире сотовый телефон с выдвигающимся дисплеем, выполненным с помощью технологии электронной бумаги. Экран устройства выдвигается на 12 сантиметров и обеспечивает качество текста, не уступающее печатному. Изображение обладает высокой контрастностью и видимо в отраженном свете. На устройство можно загружать электронные газеты и книги, предоставляемые провайдером мобильной связи. Южнокорейская компания «Томата» разработала MP3-плеер, получивший название «Мини». Устройство оснащено 2 гигабайтами флеш-памяти и благодаря встроенному микрофону может использоваться в качестве диктофона. Главным достоинством плеера компания считает его очень маленькие размеры. Размер корпуса плеера 5 на 2 сантиметра, а вес составляет всего 15 граммов. От аккумуляторной батареи плеер может работать до 10 часов. Старейшая в мире шведская газета «Почта» и внутригосударственные новости перестала выходить на бумаге и теперь существует исключительно в интернете. Эта газета была основана в 1645 году по приказу шведской королевы Кристины. Газета использовалась королевой, чтобы информировать подданных о государственных делах. Несмотря на прекращение выхода бумажной версии, Всемирная газетная ассоциация оставила королевские новости на первом месте в рейтинге старейших газет, находящихся в обращении.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовила Ольга Орлова.
Сейчас в Москве 7 часов 41 минута. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Сейчас хочу представить публикацию под рубрикой «Цена вопроса» в газете «Коммерсант». Автор, обозреватель Сергей Стракань пишет: «Приезд в Москву опытного иранского дипломата Али Акбара Вилаяти, который привез Владимиру Путину личное послание духовного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи, сопровождался всяческими похвалами иранской стороны в адрес России и ее роли в урегулировании иранской ядерной проблемы. Однако эти словословия ни в коем случае нельзя интерпретировать как иллюстрацию того, что в ядерном вопросе Москва и Тегеран сегодня с полуслова понимают друг друга. Скорее, налицо совсем другие мотивы. Иранские похвалы произносятся в негласном расчете на то, что Москва и дальше будет гасить наступательный порыв Соединенных Штатов Америки по иранскому вопросу, чем она не безуспешно занималась до последнего времени. В мотивах иранской стороны нет ничего необычного. Самое поразительное в другом. Оказывается, позиция Москвы по иранскому ядерному вопросу довольно не только в Тегеране, но и по другую сторону баррикад, в Вашингтоне, который, согласно иранскому плану, Москва-то и должна сдерживать. Русские сыграли положительную роль, пытаясь убедить иранцев вести себя ответственно, заявил официальный представитель Государственного департамента США Шон Маккормак. Прозвучало это признание в тот самый момент, когда господин Вилаяти совершал свою миссию в Москве. Итак, в двух противоборствующих лагерях разом заговорили о положительной роли Москвы. Наверное, Россия – единственная страна в так называемой иранской шестерке, которая пользуется доверием и тех, и других. В этом смысле позиция у нее уникальная. Но можно ли считать это победой российской дипломатии, которая в иранском вопросе искусно прошла между Сциллой и Харибдой? Увы, едва ли. Скорее, звучащие в Тегеране и Вашингтоне заявления высвечивают ту дилемму, которая с каждым днем становится для Москвы все мучительнее. Сидеть на двух стульях оказывается не просто неудобно. Как выясняется, такая спасительная возможность не может существовать вечно. По сути, делая вежливые жесты в адрес России, и Иран, и США понимают ее нынешнее положение и напоминают, что пора делать выбор. Они ставят перед ней вопрос ребром: «С кем ты?» И вариант ответа «мы со всеми» не принимается, потому что и в Иране, и в Соединенных Штатах у власти находятся силы, которые предпочитают жесткие односложные решения. Для достижения своих целей они не побоятся вступить в конфронтацию, пойти на таран. Борьба – это их стихия. И в этой борьбе им нужны стопроцентные союзники, проверенные бойцы, а не страны с нечеткой позицией, к которым глава Пентагона Ричард Гейтс причислил Россию, вместе с Ираном назвав ее в списке угроз США. Ведя дипломатическую игру сразу на двух полях, иранском и американском, Москва не только извлекала дивиденды из этого положения, но стала заложником своих обещаний и обязательств, данных и тем, и другим. Уступки Вашингтона, это в частности российская «да», резолюция номер 1737 Совета Безопасности ООН по Ирану. Уступки Тегерану, это российское признание права Ирана на развитие собственных ядерных программ. Однако сегодня эти обязательства все чаще сталкиваются друг с другом, делая позицию Москвы все более противоречивой. Поэтому для нее наступает время выбора.
Спасибо. Об одной из заметных публикаций рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке 79 человек погибли в четверг в результате взрывов и обстрелов в разных городах. В Пекине продолжаются шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. На встрече министров обороны стран НАТО в испанском городе Севилья Соединенные Штаты продолжают убеждать своих союзников направить дополнительные войска в Афганистан. Во Франции прошла однодневная забастовка работников бюджетной сферы с требованием увеличить зарплату и отказаться от сокращения рабочих мест. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 7 часов 46 минут. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Министерство финансов России подготовило проект закона о потребительском кредите, который, в частности, дает возможность гражданам без объяснения причин отказаться от уже полученного банковского кредита в течение 2 недель с момента начала его использования. В этом случае, как сообщили агентству Интерфакс представители министерства, необходимо будет уплатить только проценты за время пользования кредитом. Кроме того, законопроект предоставляет потребителю право полностью или частично вернуть кредит досрочно, без каких-либо штрафных санкций. Европейский инвестиционный банк воздержится от финансирования строительства североевропейского газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря до тех пор, пока в Европейском Союзе не будет единого мнения в отношении этого проекта, заявил руководитель банка. Против строительства нового газопровода выступают Польша и страны Балтии. Общая стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов. Ранее предполагалось, что 30% этой суммы может предоставить Европейский инвестиционный банк, одно из финансовых подразделений разделения Европейского Союза. Комитет Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал депутатам принять законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Вариант документа, поддержанный комитетом, как и действующий закон, предусматривает 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. По нынешнему курсу это 15 тысяч долларов. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 16 февраля. Центральный банк России с 8 февраля изменил структуру так называемой бивалютной корзины, используемой для определения текущего обменного курса рубля. Теперь соотношение доллара и евро в ней составляет 55 к 45, а не 60 к 40, как было ранее. Российская авиакомпания «Красэйр» выиграла конкурс по продаже венгерской национальной авиакомпании «Малев». Объем покупки составит 25,7 миллиона долларов. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны – 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка – 0,25%, в Японии – 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо дорожают банковские кредиты, одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс рубля, установленный на сегодня Центробанком, составляет 26 рублей 39 копеек за доллар США и 34 рубля 34 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 30 центов.
В Москве без 10:08 вы слушаете «Время свободы». По ходу нашей программы мы периодически обращаемся к событиям, происходящим в США. Но вот сейчас как раз очередное такое обращение о неполитических новостях американской жизни расскажет нам Юрий Жигалкин.
Внезапной смертью в комнате отеля при казино, словно по законам жанра, в котором, казалось, она жила, закончилась жизнь 39-летней Анны Николь Смит, манекенщицы, актрисы, известной, впрочем, больше в качестве героини таблоидов. Провинциальная девушка, одна из шести детей матери-одиночки, Анна Николь добилась первой известности благодаря выдающимся формам и удивительной внешней схожести с Мэрилин Монро. В начале 90-х журнал Playboy поместил ее фото на развороте и провозгласил девушкой года. Вслед за этим последовали мелкие незаметные роли в кино, работа в качестве модели и шумный, захвативший дух таблоидов брак 26-летний Смит с 90-летним мультимиллионером, вскоре скончавшимся и оставившим ей полмиллиарда долларов. За возможность получить их она боролась с его родственниками до самой смерти. Всего 5 месяцев назад в таинственных обстоятельствах скончался ее 20-летний сын, приехавший к ней в родильный дом, чтобы увидеть свою новорожденную сестру. За право отцовства этой девочки бьются в суде 2 возлюбленных Анны Николь. Ее друзья говорят, что ее идеалом была Мэрилин Монро, что двусмысленная слава заслоняла доброго, метущегося человека, боровшегося за выживание. Как ни странно, она умерла почти в тех же обстоятельствах и почти в том же возрасте, что ее героиня. Аутизм является гораздо более распространенным феноменом, чем считалось раньше, с тревогой заметили в четверг американские исследователи. У 1 из 150 детей в Америке были обнаружены симптомы этого психического отклонения, которое в наиболее резкой форме отнимает у человека способность адекватного контакта с окружающими, по сути, делает его полностью беспомощным в нормальной обстановке, неспособным даже выразить свои желания. Причины этого феномена неизвестны, нет средств борьбы с ним. Между тем, медики обеспокоены тем, что он может приобрести черты эпидемии. Они призывают к резкому увеличению ассигнований на изучение и возможное лечение этой болезни.
О неполитических новостях Америки рассказал Юрий Жигалкин.
7:52 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В этом году наградой Американской гильдии режиссеров в категории документальных фильмов удостоилась лента литовского режиссера Арунаса Матиалиса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
На престижную награду, которую по значимости некоторые критики приравнивают к «Оскару» в документалистике, впервые номинировалась работа кинематографиста из Восточной Европы, впервые и победила. Это первый успех такого ранга в истории литовского кино. Единственной игровой лентой, представленной восточноевропейцами за последние 15 лет на рассмотрение Американской гильдии режиссеров, был фильм поляка Романа Поланского «Пианист». Американская гильдия объединяет более 13 тысяч режиссеров Соединенных Штатов, работающих в кино, на телевидении и в области документалистики. Является крупнейшим и одним из самых авторитетных кинематографических институтов. Фильм литовского режиссера Арунаса Матиалиса успел до американского награждения собрать немало призов нескольких европейских фестивалей. Немецкие кинокритики, например, назвали эту работу в профессиональном смысле превосходящей все другие на эту трудную тему ленты, чрезвычайно изящным и трогательным фильмом. Документальный фильм, который называется «Перед возвращением на землю», снят Арунасом Матиалисом в отделении одной из литовских клиник, где лечатся дети, больные лейкемией. К созданию картины Арунаса Матиалиса подвиг и личный опыт. Одна из дочерей режиссера болела. Справиться с этой болезнью семье, как сказал он, помогла вера. Находясь среди тяжело больных детей, признался режиссер, я мог наблюдать явление, которое и подтолкнуло меня создать фильм. Я видел, что дети и их родители, несмотря на тревогу и боль, часто выглядят счастливее тех, кто находится за стенами больницы. Комментарий публициста Пранаса Моркуса.
Достижение Арунаса Матиалиса следует определить как очень одинокое восхождение на вершину холма. И оно ни в коей степени не соотносимо с общим положением дел в литовском кино, ставшим одним из агнцев, сложенных в жертву на алтарь независимости страны. Наш экран отражает отсутствие ремесла, кинематографического слуха. Когда появился человек, снявший ленту о том, что является его личной болью, это вдруг тронуло всех. Даже американцев, традиционно отворачивающихся от пресыщенных европейских изысков. Искусство может родиться лишь от боли и успех для того, кому это важно. Словом, получается, что не красота, а боль и страдания спасут мир.
Публицист Пранас Моркус о документальном фильме литовского режиссера Арунаса Матиалиса «Перед возвращением на землю».
Рассказывала Ирина Петерс.
Ну, а теперь самое время напомнить, что ведь сегодня 9 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
9 февраля 2004 года. Судебное разбирательство дела по убийству депутата Госдумы Сергея Юшенкова, председателя партии «Либеральная Россия». Он был убит 17 апреля 2003 года в Москве. Генеральная прокуратура обвинила в преступлении 6 человек и считает организаторами убийства сопредседателя партии «Либеральная Россия» из числа сторонников Бориса Березовского Михаила Каданева и его помощника Александра Винника. У микрофона адвокат Юрий Шмидт.
В принципе, с обвинением я согласен. Внутрипартийные разногласия – это очень приблизительная оценка. В России есть такой, не знаю, анекдот или притча, говорят, что человек был замешан в краже, а потом выясняется, что у него украли кошелек. Значит, внутрипартийные разборки, они могут быть названы этим словом ровно до того времени, когда это не переходит в уголовщину. Да, там были серьезные разногласия. Назвать это разборками даже трудно, потому что позиция Юшенкова и его авторитет настолько преобладали, что другая сторона просто понимала, что ей нет места под солнцем, если Юшенков останется на своем посту во главе партии. Я должен добавить, что речь шла не только о власти в такой несколько символической полувиртуальной партии. Речь шла об огромных деньгах. Конечно, всплывало имя Березовского. Ни для кого не секрет, что Березовский являлся главным спонсором и весьма щедрым спонсором отколовшейся части «Либеральной России», которую возглавлял Каданев. Да, он, собственно, и назначил Каданева на эту должность. Огромные деньги он тратил на эту партию. У нас была негласная договоренность с судьей не комментировать ход процесса, и я ее, эту договоренность, соблюдал ровно до того времени, когда сначала сам Березовский, а потом его верный клеврет Сергей Доренко не выступили по радио весьма искаженной интерпретацией существа дела.
Сколь важно участие присяжных в ходе этого процесса?
У меня совершенно нет опыта работы в суде присяжных. С одной стороны, вот так теоретически, я выступал, безусловно, его сторонником. И я склонен думать, что вот тот же Сергей Николаевич Юшенков, покойный, Галина Старовойтова, они были бы рады.
В марте 2004 года в Москве суд присяжных признал виновными 4 подсудимых из 6. Виновниками признаны Михаил Каданев, заказчик, Александр Винник, организатор, Игорь Киселев, посредник, и Александр Кулачинский, непосредственный исполнитель. Остальные 2, проходившие по делу, оправданы. Радио «Свобода», 9 февраля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну вот, подошел к концу и еще один час нашего утреннего эфира, но впереди час следующий. Будем разговаривать мы на такие темы.
Советника министра обороны Норвегии не пустили в Россию. Соглашение о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
Ну и задаем мы вам сегодня вопрос, поскольку много идет у нас, много разговоров о Чечне, мы спрашиваем у вас, что вы думаете о Рамзане Кадырове? Ну вот еще парочку сообщений прочитаю. Рамзан Кадыров пришел к власти благодаря авторитету своего отца. Свой же авторитет он поддерживает не всегда праведными делами, а посему Улан-Батыром для своего народа он не станет. Так считает Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. Но есть и другие сообщения, я их по ходу программы ближе к концу часа буду читать.
Запад пока был глух и нем в отношении наших инициатив.
Президент Сербии Борис Тадыч заявил, независимость Косово полностью неприемлема.
Отношения России с арабскими странами либо хорошие, либо очень хорошие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Может ли наша промышленность произвести то, что нужно вооруженным силам?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.